Дорогие друзья, в эфире очередной выпуск программы «По-стариковски», в которой с интересным собеседником мы говорим о самых насущных вопросах. Сегодня у нас очень интересный гость, который уже был в нашей программе. Это Игорь Сергеевич Шишкин. Игорь Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы с вами уже один раз встречались, говорили о русофобии, антисоветизме, как это между собой связано, что причина, что следствие. Сегодня хотелось бы поговорить о событиях, может быть, не столь глобальных, но очень важных. Эсминец «Дефендер» заплывает или заходит, как хотите, хотя мне кажется, что если это британский, то уж точно заплывает, в наши территориальные воды, делая вид, что они не наши. Дальше следует естественная реакция российской стороны в виде разговора на понятном английском языке, стрельбе из орудия, бомбардировки. И следует странное заявление англичан, которые говорят: мы мирный боевой корабль, мы просто плыли из Одессы в поте и шли по украинским территориальным водам. То есть знать вас не знаем и знать не хотим. А вышли из вод мы сами, вы нас совершенно не стреляли. По поводу чего вот разгорелась такая дискуссия. Вопрос, Игорь Сергеевич. Первое. Зачем они заходят в наши территориальные воды? И что же на самом деле случилось с этим самым «Дефендером»?
А вы знаете, я считаю, что это не менее глобальная и серьезная проблема, чем проблема русофобии, соотношения русофобии и антисоветизма. Сейчас поясню, почему. Вопрос с эсминцем, он просто многоуровневый. Есть один уровень – это политика Британии после выхода из ЕС. Она начинает самостоятельное плавание, самостоятельную глобальную, именно глобальную игру. Британия пытается вновь выйти в одни, стать одним из лидеров мира.
Связки с американцами?
Зачем?
Отдельно.
Естественно. Лидер может быть один. Когда нам рассказывают сказку про нежную дружбу двух ветвей англосаксонской расы, это все, конечно, очень хорошо, но только я напомню, что в 1812 году кто сжег Белый дом?
Да он стал белым, потому что его сожгли, его пришлось покрасить. Англичане сожгли.
Совершенно верно. Англичане сожгли этот самый Белый дом. А когда была Вторая мировая война, господин Кейнси, знаменитейший экономист кейнсианства там, и так далее, он был одним из переговорщиков по экономическому взаимодействию с Соединенными Штатами.
Бреттон-Вудская конференция.
Да, и в том числе. А главное до этого, чем он занимался, это помощь экономическая Соединенных Штатов Британии в войне. Так вот, он, например, говорил сознанием дела, что Вашингтон хочет выклевать глаза Лондону. А современный британский и одновременно американский, он то там живет, то там. Господин Фергюсон, например, пишет, что во время Второй мировой войны отношение Соединенных Штатов к Британской империи было гораздо более враждебным, чем отношение Третьего рейха к Британской империи.
Это к вопросу... Игорь Сергеевич, вы меня наполняете, как говорится, оптимизмом, потому что когда Запад, противостоящий нам, монолитен, это немножко... Ну, это как бы не очень хорошо для нас. А вот когда между ними такие братские объятия, где они собираются друг другу что-то выклевывать, это, конечно, дает надежду. То есть Британия, выйдя из европейского сообщества, остается в НАТО и все равно начинает какую-то свою англосаксонскую игру, которая может быть согласована с Соединенными Штатами, а может быть даже и нет. Я правильно понимаю?
С эсминцем. Все было согласовано с Соединенными Штатами, я в этом не сомневаюсь. Но при этом, я говорю, Британия ведет свою собственную игру.
Более глобальную.
Более глобальную, более важную для них. Эта борьба связана, и игра связана со столкновением Евросоюза с Россией. Старый британский прием «разделяй и властвуй». Они вышли из Евросоюза, и они сейчас делают все возможное и невозможное для обострения отношений континентальной Европы, в первую очередь Германии, и Российской Федерации. Это просто помните дело из Скрипалей и так далее. Откуда все началось? При этом как бы это совместно с Соединенными Штатами. Но, повторяю, это их игра. Но эта тема как бы отдельная. Вот вы говорите о том, что Запад, когда сцепился, нам лучше. Все это верно, но это бывает...
Крым когда-то стал российским, да, в 18 веке, когда как раз свободолюбивые американцы начали борьбу против угнетателей англичан, а Франция с Испанией скромно решили им помочь. Игорь Сергеевич, все-таки я вернусь к этому случаю с эсминцем. Это провокация. Тут, мне кажется, совершенно очевидно. Цель ухудшить отношения в целом с Россией и сделать невозможными какие-то контакты, о которых заговорили Меркель и Макрон. Да? Правильно?
Нет, вот знаете, а вот здесь я как раз уже с вами не согласен. Мы сейчас говорили о интересе Британии. И, повторяю, вы сказали про то, что нам лучше, когда они между собой сцепятся. Это бывает очень короткий миг. А до этого, пока они не перешли в горячую фазу схватки между собой за лидерство, они были, есть и будут едины в одном. В противостоянии России. У них могут быть свои противоречия какие угодно. Но в этом вопросе они всегда едины. Они начинают искать взаимодействие с Россией только на один краткий миг. Когда Запад раскалывается, и стоит вопрос, кто из них останется гегемоном, а кому под лавку. Так было в 812 году, наполеоновские войны. Так было во Вторую мировую войну, Великую Отечественную.
Тогда что они хотели достичь?
Так вот, подождите, а здесь... Запад пока в этом вопросе един. И да, там была провокация, много всяких уровней. Мы сейчас затронули только британские, уровней много. Но главное, что с этим связано, это попытка содействовать горбачевизации России.
А вот почему? Вот если перевести с этого фамильного на русский, что это означает горбачевизация России? Даже выговорить-то сложно. Сложно. Не то, чтобы принять.
Сложно, совершенно с вами согласен. Но смысл следующий. Вы вспомните, как готовилась перестройка. Вот та самая горбачевизация Советского Союза. Разрушение Советского Союза. Сначала взвинчивается до предела военное противостояние России, Советский Союз-Запад.
Стратегическая оборонная инициатива.
СОИ, СССР, империя зла. С этой стороны, кстати, там шло подыгрывание по полной программе. При Андропове, помните, телевизор включаешь, и тебе показывают, как наши атомные подводные лодки всплывают прямо у берегов почти Соединенных Штатов. То есть мир вот-вот, казалось бы, находится на грани войны. И тут, наконец, протягивается рука. Новое, как там он выразился, мышление, да. И под лозунгом чего? Под лозунгом спасения человечества от неминуемой гибели. И как там происходило дальше? Первый шажок горбачевизации – это неравномерная уступка. Когда начинаются переговоры, и американцы предлагают, ну вот ракеты СС-20 – вас, они нас очень раздражают. Да, они не подпадают под определение ракет средней дальности.
Да, ну ради мира на Земле.
Ради мира на Земле. Давайте, ну потому что наших избирателей это раздражает. Мы через Конгресс не проведем, другие через парламент не проведут и так далее. А какая вам разница? Ну вот сократили мы все, после этого сокращения мы сможем вас уничтожить 7 раз, а вы нас сможете уничтожить только 5 раз. Да, вы сократите больше, но поймите, что и 7, и 5 – это виртуально. Одного раза и тем, и другим хватит. Логично ведь, правильно?
Вроде как.
Да, ради мира на Земле. А вот как только ты сделал первый такой шажок, дальше начинается, а вот здесь уступить, а вот здесь. И все, конечно же, во имя мира во всем мире. Другой вопрос, что, повторяю, на той стороне, где Горбачев был, вовсе сидели не дураки, которых провели вокруг пальца. И насчет того, что обманули дурака на 4 кулака, я здесь не согласен.
предателя.
Да, совершенно верно. Они хорошо знали, это соответствовало их собственным интересам и так далее. Но оформлялось все именно так. Потому что кроме предателей есть еще огромное количество и других людей во власти. И для прикрытия предательства, сознательного разрушения Советского Союза, повторяю, Советский Союз был разрушен совершенно сознательно, нужно было вот это. И смотрите, что сейчас делается.
Да, вот сейчас, да. Как тут эсминец-то этот?
Не-не-не, эсминец, да, сейчас мы к нему придем, никуда мы от него не уйдем. Смотрите, что происходит. Начинается взвинчивание ситуации. Мы, казалось бы, на грани новой горячей войны с Западом. Нам рассказывают о том, что не сегодня-завтра войска киевского режима вторгнутся в ДНР, ЛНР. Там американские самолеты летают, здесь их корабли ходят. Байден называет Путина убийцей. Чего вообще не видно, не
слышно. То есть растет напряженность.
Напряженность доводится до точки, когда уже на полном серьезе, опять на всех экранах, обсуждается, будет или не будет война. И тут вдруг, в самый такой разгар, тот самый Байден, который назвал Путина убийцей, а я просто подчеркну одну деталь, когда это произносится, это означает... во все времена означало объявление войны государству. Это же не просто два мужика друг друга обругали. Когда унижают, оскорбляют символы государства, а президент – это символ государства, как бы вы к этому президенту не относились?
Но Путин не ведется на эти трюки, вот. Как ни на оскорбление, так ни на доброго Байдена, который вот пришел с миром.
Подождите, подождите. До Путина мы еще дойдем. Мы сейчас говорим о том, что делают они. Как писал в свое время Валентин Фалин, который уж очень хорошо знал западный мир, так вот он всегда подчеркивал, что англосаксонцы, отличительная сторона их дипломатии, их политики, в том, что однажды получившийся сценарий они повторяют до бесконечности. Зачем выдумывать новое, если хорошо сработало старое? И вот сейчас они пытаются... вот тот сценарий горбачевизации провернуть. Повторяю, Байден вдруг ни с того ни с сего протягивает руку, говорит о том, что готов встретиться. Как он это преподносит перед встречей? Он говорит о том, что это последний шанс для России, он дает, остаться в кругу цивилизованных государств.
Ну, то есть, но они о чем же не договорились? Нет, только послы вернулись.
Нет. Подождите. Они что, такие идиоты и не понимают, что Путин – это не Горбачев? Они это прекрасно понимают. И они прекрасно понимают, что Путин, приехав туда, не будет капитулировать. Это тоже было ясно. Поэтому идет игра на более долгую... перспективу. Им нужно вовлечь того же Путина и его окружение в переговорный процесс. Почему Байден сказал, что мы увидим, есть ли результат в течение 6-12 месяцев? Неплохо, да? То есть они себе отводят на проявление вот этих признаков горбачевизации 6-12 месяцев. В чем это будет и должно выражаться? И вот тут как раз мы возвращаемся к этому самому эсминцу. Как только у нас где-то и однажды скажут, что давайте не будем поддаваться на провокацию, что мир во всем мире важнее, чем провокация каких-нибудь там отмороженных адмиралов, все, значит, плод созрел. Значит, с этими ребятами можно иметь дело.
Тогда получается, Игорь Сергеевич, если подытожить все, что вы сказали, чтобы мы правильно друг друга поняли, Запад начал очень тонкую, хитрую игру, которую на самом деле он уже один раз сыграл с Горбачевым. Да. Но тогда сидели те, кто хотели проиграть.
Да.
и подыгрывали. Цель этой игры – втянуть в переговоры и под лозунгами, опять очень красивыми, борьбы за все хорошее, за сохранение планеты, заставить нас пойти на уступки, ну и в итоге, в некотором смысле, повторить крушение Советского Союза в каком-то другом варианте. Не в виде распада России, а, например, в подчинении своей внешней политике Вашингтону.
Нет,
да?
Нет?
Нет.
Распад России – это само собой, потому что…
А кто будет с Китаем-то воевать за них?
Подождите, давайте решать проблемы по мере поступления. Вот это еще одна версия, которую мы сами себя убедили. И это тоже сейчас везде и всюду транслируется, что Байден пошел на так называемую деэскалацию, потому что ему нужно, чтобы Россия разделилась с Китаем, так как Китай – главный противник. Вот Китай... А мы это так, ну, шушера с 1,5% ВВП, это мелочь. Единственное, что нас можно использовать, это пушечное мясо для войны с тем же Китаем. Во-первых, Россия – это не мелочь. Россия – это главная кость в горле Соединенных Штатов и Запада в целом. Это раз. А во-вторых, когда вы говорите о том, что зачем им... расчленять Россию по системе СССР.
Да, тогда ослабится.
Нет. Смотрите, они же люди умные. Хоть они и повторяют сценарий, но они повторяют сценарий не по глупости, а то, что однажды хорошо сработавшее, зачем придумывать лучшее? Лучшее – враг хорошего. Как есть протокол лечения болезни, правильно? Однажды так вылечили и начинают лечить точно так же. Только если что-то пошло неправильно, тогда уже начинают вносить. Так и здесь. Так вот, что у них пошло тогда неправильно? Они расчленили Советский Союз, но осталась огромная Российская Федерация. Да, Российской Федерации они поставили свое руководство. То, что ельцинское руководство было полностью подконтрольно Соединенным Штатам и Западу в целом, это, извините, 2×2=4, правильно?
Я согласен с этим.
А потом вдруг у власти оказывается господин Путин. Человек, казалось бы, проверенный. Ведь опубликованы данные переговоров.
Ошиблись.
Так вот, опубликованы данные переговоров Бориса Николаевича с Клинтоном, где он за Путина ручается, что это наш человек. И вдруг такое пошло. Россия начинает возвращаться в ранг великих держав. Так вы снесете Путина. Поставите своего Тяпкина-Ляпкина, который даст 10 обещаний выполнять все, что вы скажете.
Кто же ему теперь поверит?
Вот именно. И кто поверит, что после Тяпкина-Ляпкина не придет Сидоров, который пошлет все это куда подальше? Потенциал. Бисмарк в свое время говорил, что в политике важно не намерение даже, а потенциал. Давайте просто посмотрим. В чем причина, что вот когда я говорю о том, что разрушить Советский Союз, новую горбачевизацию, это не нагнетание страхов, не алармизм или еще что-то. За этим стоят жесткие, я бы сказал, железобетонные интересы, которые всегда определяли и будут определять международные отношения. Соединенные Штаты стали лидером мира. В 90-е годы. Однополярный мир, это же была реальность. Вот сейчас там говорят, что он рушится. Ну, извините, он сначала возник.
Ну, логично. Сначала есть, потом рушится.
Совершенно верно. Вот чтобы он стал рушиться, он должен был возникнуть. Он возник в 90-е годы. Правильно? Правильно. Так вот, Соединенные Штаты стали господином мира от того, что они резко усилились в 90-е годы.
Нет. От того, что мы резко ослабились.
Совершенно верно. От того, что капитулировало руководство Советского Союза. От того, что здесь произошла горбачевизация. Не произошла бы она здесь, Соединенные Штаты не были бы гегемоном мира. Логично, логично. Они это понимают? Прекрасно понимают.
И пытаются повторить этот сценарий?
Не просто повторить. Они пытаются не допустить возвращения России, в первую очередь, а не Китая.
Но Китай-то останется.
Подождите с Китаем. Вот у нас все любят про Китай. Давайте сначала с нами разберемся. Так вот, есть закон сообщающих сосудов, если где-то убыло, где-то прибыло. Правильно? У них прибыло, потому что у нас убыло. Сейчас Россия при Путине, какие бы, повторяю, там у кого-то не были претензии, стала возвращаться в разряд великих держав. Это означает, что ликвидируется то условие, которое обеспечило гегемонию Соединенных Штатов.
А, вот это как быстро
да,
это то есть США могут быть сильными, только если Россия слабая.
Конечно.
И здесь не важно, какой Китай.
Совершенно не важно, какой Китай. Без слабой России Соединенные Штаты не могут быть гегемоном мира. Дальше берем. Европейский Союз. В его нынешнем виде. У нас, помните, любили говорить, что Соединенные Штаты там отмороженные ковбои, поэтому у нас с ними не складывается. А Европа, она цивилизованная. И Петр Первый окно прорубал в Европу, а не в Америку. Вот с ними-то мы друзья навек. А если какие проблемы, то это от того, что злобные янки выкручивают руки хорошим европейцам. Так вот, Евросоюз в его нынешнем виде мог существовать без горбачевизации?
Конечно, нет.
Нет. Правильно. Они этого не понимают? Понимают. Горбачевизация и распад Советского Союза – это вот определенный процесс. Так вот, этот процесс породил нынешнюю Германию. Нынешняя Германия – лидер вот того Евросоюза, точнее всей континентальной Европы, только благодаря распаду Советского Союза. Вот та же самая Прибалтика, которая, да бог с ней, да? Польша там и прочее. Они стали рынками Германии. Германия получила сотни миллионов человек рынка. Это колоссальная емкость для германской промышленности.
И значит, немецкая сила, опять-таки по этой логике, питается российской слабостью.
Совершенно верно.
Значит, они ни в коем случае не будут заинтересованы в создании сильной России.
Да.
Значит, любые попытки построить единую Европу, в которой мы будем сильными, одинаково с ними, от Лиссабона до Владивостока, для них являются неприемлемыми. Что бы они ни говорили.
Конечно.
В этой логике все выглядит так.
Извините, эту логику очень четко сформулировал Адольф Гитлер, создатель Евросоюза предыдущего континентальной объединенной Европы, когда он сказал, что Германия, имеется в виду Третий Рейх, контролирующий всю континентальную Европу, не может существовать в безопасности, если на континенте есть еще одна равновеликая держава.
Дорогие друзья, во второй части Игорь Сергеевич Шишкин ответит на 5 блиц-вопросов. Дорогие друзья, мы продолжаем очередной выпуск программы «По-стариковски». Сегодня у нас в гостях политолог Игорь Сергеевич Шишкин. Говорим мы на очень интересные темы о планах Запада, об эсминце «Дефендер», какая была цель у этой провокации. Но обо всем этом мы уже поговорили в первой части. А сейчас, Игорь Сергеевич, 5 блиц-вопросов. Ну, вы уже были гостем программы, поэтому у вас есть опыт. Цитирую из вас. «Только страх перед Россией защитит памятники нашим воинам в Евросоюзе». Игорь Сергеевич, а что мы должны делать, чтобы нас боялись вот в той плоскости, о которой вы сказали?
Вы знаете, к счастью, благодаря тому, что у нас были доблестные и мужественные предки, нам не нужно грохотать танками и не нужно брать западные столицы для того, чтобы нас боялись. Там еще очень хорошо помнят. Несколько лет назад, когда вводились санкции против России очередные, госпожа Меркель в Бундестаге отстаивала. Так вот, лидер, я забыл ее фамилию, длинная там на «В» как-то начинается, левой, по-моему, партии, она с места...
Сара Вагенкнехт.
Да, совершенно верно. Вот эта самая Сара с места закричала. Вы с ума сошли? Вы забыли, кто сжег Берлин? С огнем играете. Они это хорошо помнят. Поэтому от нас требуется не жечь Берлин, не вводить куда-то танки, а перестать присмыкаться, перестать посыпать голову пеплом и жестко отстаивать свои интересы.
Хорошо, второй вопрос. Но он у меня был подготовлен немножко в другой конве, но мне кажется, он сейчас будет очень логичным. Вот вы говорили в рамках программы нашей о том, что не поддаваться на провокации, ну, вот дух Женевы, то есть как-то с этим связали. А у меня сразу вспомнилось сталинское «не поддаваться на провокации». У Сталина не было духа Женевы, потому что, я думаю, согласитесь, что договор о ненападении с Германией – это не дух Женевы, а желание уйти из-под удара Объединенной Европы и перенаправить хищника туда, куда, собственно говоря, откуда он и появился. Вот в этом была цель Сталина. И поэтому, если надо не поддаваться на провокации, если немецкие самолеты мониторят нашу территорию, а какие-то уроды иногда переходят ее, ну хорошо, пограничники их отлавливают, самолеты не сбивают, пленочки заботливо возвращают посаженным на аэродроме, чтобы, так сказать, вы могли их проявить и посмотреть все, что вас там интересует. Так вот, сталинское «не поддаваться на провокации», разве это не про сегодняшний день?
Нет, это не про сегодняшний день. Дело в том, что тогда, и вот я добавлю, кроме тех примеров, которые вы приводили, еще примеры с Дальним Востоком, противостояние с Квантунской армией. Тогда была реальная опасность того, что на низовом уровне, на уровне командующих, будет устроена провокация, которая приведет к полномасштабной войне. Сейчас, например, по Японии рассекречены эти документы, опубликованы эти документы о том, что руководство Квантунской армии, не получив разрешения на атаку Советского Союза в 1941 году, хотело организовать крупномасштабную провокацию и преподнести это правительству в Японии как то, что нам деваться некуда, русские на нас сами напали. Вот в этих условиях поддаваться на провокации было нельзя, и совершенно правильно ставка требовала, и наши бойцы, и командиры там, на Дальневосточном фронте, стиснув зубы, терпели
до 1945
года просто хамские выходки японских милитаристов из Квантунской армии. Потому что так было нужно. Другой вопрос. Когда провокация, так называемая, организуется с ведома и по поручению политического руководства. Вот тот самый эсминец пошел по распоряжению Бориса Джонсона. Извините, это первое лицо в государстве. Это означает, что этот человек не нужно провоцировать. Если он решил пойти на обострение, то он на него пойдет.
Хорошо. Третий вопрос. Он, опять-таки, у нас получается такая логика вопросов. Выходит, что вопрос поддаваться или не поддаваться на провокацию – это всегда вопрос компетенции самого высшего руководства нашего государства. И вот как ни было бы сложно, непонятно, загадочно, противно офицеру, солдату, матросу, находящемуся на рубеже, где эта провокация осуществляется, все равно он должен выполнять то распоряжение, которое пришло из Москвы. Так получается?
Извините, но каждый, кто служил в армии, хорошо знает, что каждый военнослужащий от маршала и до рядового обязан выполнять приказ, независимо от того, нравится ему или нет. Если генерал или сержант начнет руководствоваться собственным пониманием государственных интересов и справедливости, это будет ужас. За это военное время расстреливают и правильно делают. Другой вопрос, что там, как показывает ситуация, иногда бывают предатели. Но это не отменяет того, что любой приказ военнослужащий обязан выполнить. Стиснуть зубы, но выполнить.
Все, ответ принят. Четвертый вопрос нашего блица. Вот мы с вами сегодня так скользко коснулись взаимоотношений России, Соединенных Штатов, Китая. Сложный такой геополитический треугольник. У США с Китаем отношения сложные. Тайвань как некий остров раздора. Нежелание США делиться тем самым рынком сбыта уже с Китаем, а не с нами. А надо ли нам каким-то образом углублять, расширять противоречия, которые существуют объективно между Соединенными Штатами и Китаем?
Нет, конечно. По одной простой причине. Это будет всегда ясно, и та, и другая сторона посмотрит и скажет, вот он хочет нас стравить. Извините, все столкновения того же Запада между собой происходили не от того, что кто-то их стравливал. а от того, что у них интересы оказывались диаметрально противоположные.
Опять-таки цитата из одной вашей статьи. Пакт Молотова-Риббентропа, ну, мне больше нравится называть этот документ договором о ненападении с Германией, предмет гордости. Конец цитаты. А какого договора Россия действительно должна стыдиться?
А я думаю, что нет таких договоров, которые должна стыдиться. Россия должна стыдиться не конкретного договора какого-то. Россия должна стыдиться того, что, например, позволила себя развалить Горбачеву и компании. Вот этого мы должны стыдиться. Мы должны стыдиться того, что мы терпели власть Ельцина и компании. Этого мы должны стыдиться. Да, народ восставал. Было московское восстание народное 93-го года, которое ельцинский либеральный режим утопил в крови, расстреляв из пушек. Поэтому как бы здесь все же совсем уж мазать черной краской нас нельзя. Мы сопротивлялись. Но стыдиться того, что мы не смогли предотвратить того, что произошло с нашей страной, мы должны. Наши отцы и деды Россию спасали, а вот мы не смогли. Наше поколение, на нашем поколении мы были тогда здоровыми, крепкими, сильными. И при нас это произошло. Мы должны этого стыдиться, но мы не должны от этого впадать в самоуничижение и говорить, что мы вот такие вот ни на что негодные, поэтому вытирайте о нас ноги. А как говорится, забитого двух небитых дают. Так вот, поэтому сейчас, с учетом тех событий, мы должны не позволить совершить горбачевизацию новую.
Игорь Сергеевич, спасибо большое. Дорогие друзья, на этом вторая часть нашей программы закончена. И впереди третья часть, где наш гость ответит на ваш вопрос. Дорогие друзья, в эфире третья, заключительная часть очередного выпуска программы «По-стариковски». У нас в гостях политолог Игорь Сергеевич Шишкин. И сейчас я задам ему тот вопрос, который придумали вы. Игорь Сергеевич, в одной из программ недавно вы рассказали историю, которая незаслуженно забыта. Скажите, пожалуйста, вот этот самый «Дефендер», вот эта провокация, заход в российские территориальные воды. Ведь совсем недавно был подобный эпизод, где провокатором выступал американский корабль. Вот расскажите, пожалуйста, об этом.
Да, я и говорил о том, что за этим стоит и британский интерес, и не только британский интерес. Подобная ситуация была, причем один в один, прямо по тому же алгоритму.
Когда?
Прошлой осенью 2020 года американский эсминец «Маккейн», залив Петра Великого около Владивостока, входит опять-таки в территориальные воды России. Те территориальные воды, которые американцы не считают российскими. Вот точно так же, как это вокруг Крыма. Они же говорят, что Крым – это, извините, не территория России, поэтому мы российские территориальные воды не нарушаем. Он вошел. Точно так же, только там не было стрельбы. На его перехват вышел большой противолодочный корабль адмирал Виноградов и сообщил ему, что если они не изменят курс и не покинут наши территориальные воды, то он будет его таранить. Американцы развернулись и ушли. После этого вот прямо один в один и реакция Пентагона, как Министерство обороны. Мы шли мирный проход в международных водах. Никто нас не пугал, ничьих команд мы не выполняли, никто нам не угрожал тараном. Мы сами вошли, мы сами вышли, мы вольные люди, где хотим, там и ходим.
Американцы, Запад, начали хитрую игру по скорректированному, но уже опробованному на нас же самих плану. Поход эсминца «Дефендер» – это тест, насколько мы заразились вирусом Женевы или Горбачевщины. И это, вот это действие Запада резко активизирует давление изнутри на российскую власть просто самим своим фактом. И поэтому сегодня давление усиливается и изнутри, и снаружи. Но вот это давление изнутри, может быть, сейчас незаметно, потому что кажется, что там господин Навальный отправился отбывать законный срок, там кто-то отправился в эмиграцию, хотя уголовные дела почему-то возбудили после того, как они пересекли государственную границу, а не до.
Случайность.
Заставляет задуматься. Ну, Игорь Сергеевич, спасибо. Мне было очень интересно, думаю, что и нашим зрителям тоже.
Спасибо за приглашение.
Дорогие друзья, на этом очередной выпуск программы «По-стариковски» заканчивается. Как вы видите, все обычно не так уж сложно понять, если выстроить простую логику. Ну и, конечно же, знать историю, к чему я вас и призываю. До свидания. Дорогие друзья, информационное общество, в котором мы с вами сегодня живем, устроено определенным образом. Если мы хотим, чтобы независимый взгляд, интересный анализ, иная точка зрения получали возможность быть доступным для большинства людей, этому нужно содействовать. Поэтому прямо под этим роликом я прошу вас, если вы еще до сих пор этого не сделали, подписаться. Если моя точка зрения, мои ролики и ту информацию, которую я несу для вас, вам интересно? Пожалуйста, нажмите колокольчик, и тогда вы не пропустите ее. Ну и, конечно же, порекомендуйте своим друзьям, близким и знакомым. И не только YouTube, но и Instagram, Telegram и другие социальные сети. Кстати, я призываю вас активней оставлять свою точку зрения под роликами. Я читаю почти все и почти везде. Да, наверное, отвечаю и отвечу я не на каждый комментарий, но уверяю вас, ваша точка зрения прямо ко мне попадет. Поэтому открывайте описание ролика, в нем вы найдете ссылки на все мои социальные сети и ссылки на те ролики, которые я прошу вас и предлагаю вам посмотреть. Они интересны, познавательны, и они того стоят. Итак, подведем итог. Подпишитесь сами на мои социальные сети, порекомендуйте это сделать своим знакомым, оставляйте, пожалуйста, как можно больше комментариев, открывайте описание роликов для того, чтобы найти всю необходимую информацию. Она, кстати, находится и в первом комментарии, который закреплен. Ну, в общем-то и все. До встречи. До свидания.